уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, СМС-портал работает, можно через Телеграм писать, можно звонить 7373948. Я хочу вас первым делом спросить насчет Брексита. Вот то, что сегодня произошло, где вроде как договорились продлить Брексит, но он обставлен такими условиями, что вроде, скорее всего, Британия... Что будет, короче?
Никто не знает, что будет. И за это нужно благодарить британское правительство или серию британских правительств, которые менялись, но которые всегда были консервативными и невменяемыми, потому что когда они пригрозили Европейскому Союзу референдумом, то надо было и бить. Референдум-то они провели, но надо было бить дальше, потому что в Берлине и Брюсселе понимали все очень просто. Если вы настолько дерзки, что замахиваетесь и делаете то, что побоялись сделать греки, испанцы или итальянцы, или даже венгры, то, наверное, вы будете драться по-настоящему. Ну, как британский лев же не может по-другому. Ну, да. Если он вступает в бой, он дерется. Сколько они с Наполеоном воевали, с Французской республикой? Да уж, наверное, лет 20, не меньше, с 93 по 15. Ну, больше 20 лет воевали, там, с небольшими перерывами. Твердость. С Гитлером тоже не сдавались. А тут вышло как-то совсем иначе. И вышло так совершенно не случайно, потому что сколько угодно могут сейчас в британских магазинах скупать люди книжки про британское величие, про британский героизм, про великие победы Британской империи, но положение таково, что их правительство упустило в 2016 году возможность нанести удар, следующий удар за Брекзитом, то есть не просто шокировать еврократию, шокировать Германию как гегемона Европейского Союза, но и нанести удар во Франции, поддержать, например, Марин Ле Пен. То есть представьте себе, британский премьер-министр прилетает во Францию накануне выборов и говорит: мы построим новую Европу. Как и в 40-м году, Франция и Англия вместе против германского господства в Европе. Мы уважаем французов, французы уважают нас, у нас были мелкие разногласия, но мы всегда были против немцев. И в Первую мировую, и Вторую мировую. И, значит, Евросоюз мы распускаем, Британия выходит, Франция выходит, создаем новый союз, поговорим с испанцами, поговорим с итальянцами.
Не рисуется.
Понимаете?
Вообще не рисуется.
Ну, нереально, да?
Ну, да.
Нереально. Но это как раз то, что можно было сделать теоретически. Потому что если вы такой шаг не делаете, который выглядит очень-очень радикальным, ну, прям даже нереалистичным, то если вы его не делаете, да, то зачем вы устраиваете референдум, зачем вы обостряете ситуацию? И вот последствия того, что они не перешли в эту атаку, и стали вот эти бесконечные переговоры, обсуждения, нам не нравятся условия, которые Евросоюз нам навязал, мы хотим условия помягче, они навязывают пожестче, мы не знаем, выходить или не выходить, видимо, будет жесткий выход, да, и потом уже выход Британии переносится, да, вот как это последняя новость, перенос этого выхода. То есть, на самом деле, все это обернулось чередой унижений для Британии, и зафиксировало ее поражение. И теперь уже, может быть, не так уж и важно, выйдут они из Европейского Союза или нет, потому что растягивание этого процесса все равно для лондонского Сити, для финансового капитала сигнал. Капиталы продолжают уходить, они понимают, что, ну, хорошо, вот мы еще какое-то время выиграли, мы можем уйти, и уходят они в Европейский Союз в немалой мере. И Британия что она делает? Она продолжает сдавать позиции, терять позиции. Это значит, что в процессе вот этих месяцев переговоры будут вести еще сложнее, но, и условия будут жестче, возможно.
То есть Европа учит Британию.
Ну, британская воспитывает.
Политика. Воспитывает.
Воспитывает. Старыми английскими методами, розгами.
Ну, в общем, да. Николай пишет, а может так случиться, что британские политики устраивали референдум, будучи абсолютно уверенными, что им скажут: не, не надо выходить?
Ну, они, во-первых, были многие уверены, что референдум скажет, что никакого выхода не надо.
Ну, вот об этом пишет Николай.
Во-вторых, они были уверены, что даже если скажут будет решение принято о выходе, то они до такой степени напугают Европейский Союз и напугают Германию, евроократию всю эту, что переговоры будут исключительно удачными.
То есть 812, когда пишет, британцы просто блефовали, не ожидая такой реакции, тоже прав, что ли, получилось?
Ну, блефовали, они все время блефовали.
Так.
Понимаете, они, теперь... не будучи готовы принимать настоящий бой и делать вот эти вот невероятные марши во Францию во время избирательной кампании, там, президентской 16-го года, они что делали? Получается, они блефовали, они обостряли ситуацию в надежде на что? Это напоминает в увеличенном масштабе все то, что делал Алексис Ципрас в Греции. А я в Греции много жил и участвовал там, наверное, в десятках двух акций протеста против Евросоюза, очень многие из них, против НАТО и против политики Евросоюза. И что было характерно? Показать тоже вот, там же тоже был референдум, показать нет Европейскому Союзу, показать, что мы не уступим, мы твердо настроены. И что после этого референдума 2015 года, летом 2015 года, после неудачных переговоров, когда народ Греции сказал нет, ну, в какой-то такой не очень четкой форме, Ципрас сделал, Алексис Ципрас, он подписал еще более жесткие условия Европейского Союза, Международного валютного фонда, ну, и Европейского центрального банка, Европейская комиссия, и Греция встала на колени. Вот с Британией в большем масштабе по времени, с тоже специфическим референдумом, происходит примерно подобное.
Там все-таки кто играет первую скрипку? Потому что, судя по тому, что пишут наши слушатели, самый разный взгляд на это, так все-таки это британцы или это немцы?
Где играют первую скрипку?
Вот в этой истории вокруг Брексита.
Ну, конечно, ее инициировали сами британцы, но причина неуступчивость немцев.
То есть, когда Александр Риттер пишет, немцы не отпускают Британию,
да вот не очень понятно, не отпускают, да. То есть они, конечно, они хотели бы, чтобы Британия осталась в другом статусе. Либо ушла, либо осталась в другом статусе. Но в любом случае была наказана. То есть в любом случае Британия должна быть, а, наказана, б, понижена в ранге в качестве такого участника Европейского общего дома.
Значит, теперь у них есть гибкий Брекзит, как будто бы до 31 октября, но решится это все в течение буквально ближайших полутора месяцев.
Причем поговаривают о том, что может пройти новый референдум. Они уже достаточно сильно напугали общество, и больше всех, конечно, напуганы жители Лондона. Но жители Лондона на 60% родились за пределами Британского королевства. Они вообще-то там в основной массе не англичане даже. Поэтому, конечно, для них уход транснациональных компаний в другие места – это нехорошее событие. И для сферы услуг, и для офисного хозяйства, для всех. И для недвижимости. А рынок недвижимости в Лондоне уже показал снижение цен. И это тоже важная новость. И я просто здесь хочу сказать, что мы с коллегой, с Русланом Зарасовым, в 2015 году, российским экономистом, мы сделали прогноз, что в общем-то, сейчас самый хороший момент для выхода из рынка недвижимости, 2015 год, и еще референдума не было, и в перспективе цены будут снижаться. Сперва в долларах, потом в фунтах. Так что момент хороший был, сейчас еще относительно неплохой момент, и сейчас уже, в общем, эвакуируются те, кто ждал долго. Конечно, не все уйдут, и это невозможно просто, и давление будет большое, но нужно учитывать, что для простого британца вся эта эпопея с евроинтеграцией, она ничего не дала. То есть была Британия, ну, посмотрим на британскую экономическую историю, да, была Британия 70-х годов, 50-х, 60-х, колонии потеряны постепенно, но промышленный рост, рост благосостояния, социальное жилье, социальная политика лейбористская, все это пытаются поддерживать уже в 70-е годы, когда был кризис глобальный, вся система капитализма была в кризисе. А дальше побеждают неолибералы, побеждает Маргарет Тэтчер, и она начинает проводить курс на такую финансализацию экономики, что промышленность не главное, вы, дорогие пролетарии английские, как-нибудь устроитесь, а мы сейчас будем привлекать иностранные капиталы, будем делать финансовый центр, вот раз такой замечательный, весь из себя. И начинается этот процесс строительства финансового центра очень динамично. Население Лондона сперва там 30-40% родилось за пределами Великобритании, ну, сейчас уже 60%. И меняется структура населения. А что делать всем остальным, всей остальной стране? Они раньше работали на нормальных предприятиях, а теперь какая-то евроинтеграция, какая-то финансовая система, если доминируют эти процессы, а жить лучше не стало. Причем, если в 80-е годы у многих...
Смотрите, это как-то напоминает мне одну страну, по-моему, называется Российская Федерация.
Да, да.
То есть все это было в Великобритании, ну, грубо говоря, при Тэтчер.
Ну, при Тэтчер увольняли пачками людей.
Это известно, и там и шахтеры были, там все дела.
Шахтеры, героиновая наркомания зашкаливает, читаем Ирвина Уэлша. Значит, дальше что? Депрессия, панки, рваные джинсы, негде помыться, и это все в Британии 80-х. Так что замечательная эпоха.
Тогда чуть поподробнее расскажите про Британию 90-х, чтобы мы понимали, что у нас завтра будет.
Вот, смотрите, вот в 80-е, когда все это перестраивалось, когда была такая британская перестройка, которая закончилась падением Маргарет Тэтчер, уходом ее от власти после неудачной попытки там, налога на жилье, по-моему, да, то есть связанного с размером площади. Я не помню сейчас
там
деталей.
Там как раз росли налоги, да.
Да, то есть попытка переложить налоги и дополнительные расходы на домашние хозяйства. Но дело не в этом. Дело в том, что английский рабочий класс, он ведь это все, он же ходил на выборы и голосовал за Тэтчер, за ее партию. И у него были иллюзии. Иллюзии были такие. Ты будешь работать в офисе. Ну, не ты, так твои дети будут работать в офисе. У них будет ланч в кафе, в ресторане. Ты представляешь, как это прилично. То есть, что такое рабочий, да? То есть, в какой-то робе, в какой-то рабочей одежде, так весь день, изо дня в день, только в выходные, там, в паб надевает пиджак какой-нибудь с галстуком в горошек. А здесь новые перспективы, да, выйти из-за границы пролетариата, стать мелким предпринимателем, стать офисным служащим, сделать корпоративную карьеру, быть может, потому что у рабочего на фабрике, на металлургическом комбинате, ну какая корпоративная карьера там? А тут вот, а тем более учитывая, что мы будем финансовым центром, и этот финансовый центр будет такой большой, он привлечет кучу денег. Нет. Неважно, откуда
эти деньги. Невозможно. Человек рассказывает то, что в Российской Федерации в 10-х годах 21 века и утверждает, что он рассказывает историю Великобритании.
Ну, а что у нас так другие, ну, знаете, Юрий, ну, не придумано, как говорится, других пластинок. Ну, да, ту же самую пластинку и нам ставили.
Ну, у нас довольно часто, ведь мы пытаемся говорить о том, что вот мировые рецепты к нам не идут, мы как-то по-особенному развиваемся, нет?
Ну, пластинки нам те же самые ставят. Пластинки нам те же самые ставят с 50-х годов. И действительно, у кого-то получилось, у многих получилось, но дело в том, что выгоды оказались совсем не столь масштабными, как это виделось тогда в 80-х, даже в 70-х, когда Англос первый раз там побеждала Тэтчер. Почему? Ну, потому что, ну, с одной стороны, не так замечательно все с карьерой, да, а с другой стороны, а в чем как бы удивительное, прекрасное бытие работника офиса? Извините. Недвижимость подорожала невероятно. Да, ипотека дешевая в Великобритании, но ведь нужно погасить кредит. А если этот процесс растягивается на несколько поколений, что хорошего в этом? В общем, уровень жизни не вырос так, как люди мечтали. И вот эти вот розовые облака оказались недостигнуты.
Это подтверждают наши слушатели. Это из Германии и Александр из Германии пишут нам, значит, но это, кстати, пишет, что вы ошибаетесь насчет недвижимости. И в Британии, и в Германии пишет, это недвижимость растет. Падение цен уже никто не ждет, стройматериалы и рабочее время растут в цене. Это Эд, а Александр пишет, что живет в Германии уже 20 лет и успел застать время до Евросоюза. И пишет, чудесное было время, и я теперь с нетерпением жду развала Евросоюза. Для нормального среднего бюргера в Европе это нехорошо. Это мой собственный опыт, говорит Александр.
Да, если вы не находитесь в сердце корпоративного мира, в лондонском Сити, не занимаете какую-то хорошую позицию, не делаете карьеру, то вся эта история вообще вам ни к чему. И поэтому британские избиратели, они проголосовали за выход из Соединенного Королевства. Просто, очевидно, британские политики не очень представляли себе жизнь простых людей. Они думали, что ну, мы им расскажем про то, что про новые горизонты, поставим еще раз ту же самую пластинку. А люди взяли и проголосовали за выход и сказали, нам надоели чужаки, нам надоел Европейский Союз, нам надоело, что реальные наши доходы снижаются, что такая дороговизна, что такая дорогая недвижимость, что все, что невозможно устроиться, что непонятны перспективы детей, что в общем, все плохо, вот было раньше лучше, мы хотим, чтобы было как раньше, а раньше было без Евросоюза. Поэтому не исключено, что второй раз, если референдум они попытаются провести, что им опять скажут, давайте же выходить.
А вот по-другому не может получиться, что вот эта вот обиженная Германия, вот опять же еще один наш немецкий слушатель пишет, немцы, поверьте, очень обиделись на британцев из-за этого Брексита. Так вот, не может так случиться, что их действительно выгонят? Ну, потому что представить себе, что они будут проводить выборы в Европарламент в нынешних условиях довольно сложно.
Ну, вообще-то говоря, Как-то они могут провести выборы в Европарламент. Я думаю, что здесь как раз все получится. Но выгнать их в самом деле могут. Просто выгнать не хотят. То есть это тоже
все-таки не хотят.
Не очень хотят выгонять, потому что это потери, и это такое уже, это уже не просто розгами наказать, это уже батагами. То есть это уже совсем жестокое наказание, и оно может быть не очень невыгодное. То есть гораздо лучше получить какую-то смиренную Британию, чем получить ее в виде мятежного острова, плавающего рядом с Европейским Союзом, где, не дай бог, в какой-то момент победят силы, которые скажут, а почему это мы не вмешиваемся в выборы во Франции, вообще-то говоря? Не пора ли открыть второй фронт против Европейского Союза? И это будет нехорошо, поэтому лучше их контролировать. Лучше...
То есть не перевоспитать? В смысле, не перевоспитывать? Не лишнего?
Не перегнусь.
Не перегнусь. Да. Ладно, от Брексита тогда к Рукзиту. Тем более, что не мы это придумали. Так вот, а здесь палку могут перегнуть?
В смысле, Россия? Ну, вы имеете в виду из ОБСЕ с российскими представителями?
Ну, конечно, Яглан же сказал, так, иначе будет страшная другая Россия. Он не говорил страшная. Но он же четко сказал, там из контекста все понятно.
Да. Значит, теперь по поводу этого российских представителей. Ведь не предлагают российским представителям в ОБСЕ вернуться на... свои места с правом голоса. Им предлагают просто вернуться.
Вернуться в том же составе.
Как ушли,
так и вернётесь.
То есть вам предлагается вернуться в дискуссионный клуб, где все имеют право задавать вопросы и высказываться.
Но вас лишили голоса.
Кто не имеет права задавать вопросы и высказываться.
Вас же лишили голоса за ваше поведение.
Ваше поведение. Ну тогда, господа, в чем проблема? Это дискуссионный клуб. В рамках этого клуба поведение весьма молчаливых и не очень интересных российских представителей, оно как-то выходило за рамки?
Нет проблем. Тогда
никак.
Дальше.
Давайте... Все претензии были по поводу того, что делает Российская Федерация.
Ну да.
Крым наш, а вы говорите российский. Да? То есть они говорят, Крым же принадлежит...
Но об этом же нечего говорить. Есть четкая оценка у нас, у всех, говорят, в парламентской ассамблее.
Ну и что?
А это
какая
что?
Же тут дискуссия?
А что это за структура такая? Ну хорошо, у вас есть такая оценка, пожалуйста. У вас, может быть, есть оценка, что в России не должны пельмени варить на обед.
Ну, давайте не будем сравнивать.
Нет, ну подождите, это клуб, это, по сути, такой вот клуб, где обсуждают какую замечательную мечту о Европе.
Понимаете? Это не Европарламент, где...
Где все исполняют законы.
Где есть, да, какие-то положения, где есть порядок. Там есть вот в этом, во всей этой структуре...
А вы не следуете, вот, поэтому сидите, молчите, мы вас научим.
Какие законы? Право нации на самоопределение было соблюдено? Было соблюдено. Крымчане определились как часть российской нации, русской нации? Определились. Проголосовали? Проголосовали. Соответствует положениям Организации Объединенных Наций? Соответствует. На 100%.
Почему это тогда Организация Объединенных Наций не признала?
Ну, потому что у нее есть еще противоречащий пункт о нерушимости границ. Там
вот
написано так, что, с одной стороны, право нации на самоопределение, хоть на выход, хоть на вход, а с другой стороны, целостность границ. Границ
так... Все-таки вернемся. Ладно, это противоречие, и, в общем, уже тысячу раз говорили об этом
границы,
противоречии.
Они не голосуют.
Не голосуют.
Вот люди, они могут прийти на референдум и сказать, вот мы хотим в Россию, а границы
нет. Но люди в России же не могут прийти на такой референдум.
И границы вы не вызовете на слушание ни в Европарламент, ни в ОБСЕ, ни в Думу Государственной Российской Федерации, и они ничего не скажут. Границы будут молчать. За границей говорят люди, которые сидят на зарплате.
Я про другую Россию, о которой Ягланд говорил. А что может произойти, если Россия будет вне парламентской ассамблеи Совета Европы и Совета Европы в принципе?
Может произойти страшное. Страшное для Европейского Союза, а...
Не, ну не 30 же миллионов, палата, которые мы не платим.
Нет, не в этом дело. Дело в том, что вообще вся структура ОБСЕ — это такая прихожая Европейского Союза. Вы туда входите, и об вас начинают вытирать ноги. Как только вы принимаете это нормально, да, то вам говорят, что ну, вы уже почти созрели для членства в Европейском Союзе. Потому что если кто-то думает еще по сей день, что в членство в Европейском Союзе — это значит все равно, что попасть на какой-то банкет... Это не то же самое. Украина показывает, что как она ощипывается по мере того, как приближается к Европейскому Союзу. Что делали с Грецией, что делали с Румынией? Румынию совсем жалко. Разрушили все. Что делали с другими странами? Поэтому Европейский Союз – это не добрая фея. Европейский Союз – это довольно-таки такая суровая структура, которая иерархична. В ней есть центр, Германия.
Такая строгая воспитательница, что ли?
Строгий барин такой, у которого есть крепостные, есть крестьяне-соседа, которых нужно переманить к себе, есть крестьяне, которые на полусвободном статусе, то есть они лично не закоблены, могут, если что, там высказываться. как Италия, например, где-то нарушать правила, но все равно, в принципе, подчиняются. Вот что такое Европейский Союз. А страшное, о котором мы говорим, это то, что Россия займет определенную позицию по поводу прав наций европейских стран. Вот если Россия скажет, что все нации в Европейском Союзе имеют право решать, где им быть и как им развиваться, что в Европейском Союзе они угнетены, и необходим другой Европейский Союз, Евразийский Союз, да? Почему им так не понравился Слушайте, Евразийский Союз?
Тут все... То есть, а вы знаете, как лучше для Европы, пишет 45-й. Николай требует, чтобы вы рассказали поподробнее, как ощипывается Украина. Сейчас, наверное, кто-нибудь напишет, а что с нациями в Российской Федерации?
В Российской Федерации одна нация. В Российской Федерации много, многоплеменное рождение этой нации, много народностей, много культурного, очень культурно разнообразное, много этносов, но нация у нас одна. И в паспорте так и написано: гражданин Российской Федерации. Все, это нация. Нация — это политическая вещь, она к крови отношения не имеет ни к
цвету глаз, волосам. То есть нация немецкая — это граждане Германии.
Конечно, и французская — это граждане республики. Французы – республиканцы, которые признают республиканские принципы. В Германии более туманно, но нация – явление политическое и экономическое, потому что без экономики нации не бывает. Если у вас нет единого рынка, единой таможенной полиции, единой таможенной политики, единых законов, то у вас не может быть нации. Просто то есть нет.
Право нации на самоопределение – это право на
объединение,
право стать гражданином той или другой страны.
Не право нации.
Ну, потому что в каждой стране своя нация, гражданская нация.
Право нации — это состоит в том, что либо нации образуются, потому что когда Украина вышла из состава Советского Союза, начался процесс образования украинской нации. Этот процесс оказался болезненным, деструктивным, и экономическая основа, на которой эта нация строилась, предполагала регресс этой нации. То есть она, нация-то строится, но общество при этом деградирует. Понимаете, и люди
при этом деградируют и раздвигаются. Так что вы все-таки имеете в виду, когда говорите, что Украину ощипывают?
Я имею в виду, что Европейскому Союзу, не нужна промышленность Украины. Ему нужно, чтобы Украина производила определенный ассортимент сырьевой продукции, чтобы она покупала европейские товары, чтобы она признавала европейские стандарты, чтобы выполняла все требования Международного валютного фонда, которые, по сути, есть требования Европейского Союза, чтобы украинские олигархи разоружились, точнее, передали постепенно все свои средства, все свои богатства в распоряжение цивилизованных, хорошо организованных европейских то есть, компаний.
А в Румынии все это уже сделали?
Да, сделали это везде. И в Польше тоже.
Не, я просто... Виктор возвращает вас в Румынию, про которую вы говорили.
Там нет корпораций таких, понимаете? Там крупного капитала национального нет.
Ну, просто логика такая. Он пишет, зато у румын зарплаты выше в 5 раз, чем в России, и они не страдают, спокойно ездят по всей Европе, ну и так далее.
Значит, спокойно ездят по всей Европе, это, ну, то есть они ездят, да, но дело-то не в этом. Одно дело ездить, другое дело прилично осесть. Потому что ездить можно всю жизнь, а умереть, извините, без собственного дома.
Нет, давайте тогда Юра Каменков уже да просто будем
все,
финалить эту
все,
тему.
Все просто.
Давайте, все... он говорит, ты вас послушаешь, хочется прям помочь деньгами европейцам.
То есть да вот не, у них деньга... так плохо. Нет, подождите, деньгами... Европейский Союз – это система, в которой есть страны, где жить совсем неплохо. Вот в Германии жить совсем неплохо. Я понимаю, что в Германии до евро было лучше. При Германия марки, да, так ее назовем, значительно лучше. Но сейчас Германия, Франция в хорошем положении, Дания еще лучше, Швеция там еще лучше в чем-то, Голландия, Бельгия. Дальше следуют страны, у которых хуже ситуация. Ну, там Италия, например. Совсем значительно хуже. Это уже будет Испания, Греция, страны, которые... такая внутренняя периферия еврозоны. Дальше идут страны с совсем низким статусом, ну и среди них выделяются только Польша и Чехия, которые, в общем, в неплохой форме, и поэтому, возможно, обласканы Соединенными Штатами.
Прибалтам мы должны сочувствовать.
Это совершенно обочина, это периферия, там не предполагается никакого развития, это просто такие вот...
Ну, как а бы... почему они такие пенсии получают?
Какие пенсии?
Ну, там говорят, больше, чем у нас пенсии.
Ну, знаете, много где пенсии больше, чем у нас.
То есть это про другое. Да, скифы мы, да, азиаты мы. Вот так вот финалит эту часть разговора, 45-й. Он правильно вас понял?
Мы не только скифы, но и еще 10 тысяч племен, да, разных. Так что, конечно, ну, азиаты или... Вот я думаю, что нет. Я думаю, что россияне или русские — это европейская нация. Это европейская нация. И именно потому, что это большая европейская нация с самостоятельной в значительной мере экономической базой, она оказалась врагом Европейского Союза. Не думайте, что это не связано.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим программу «Умные парни».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Василий Колташов. Он руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно звонить. 7373948. Мы тут следим за лентами новостей, естественно, и одна из главных новостей сегодняшнего дня – это то, что происходит вокруг Ассанжа. Вот только что его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне. Пока подробностей нет, но вот начало положено. Что происходит? Почему сегодня? У вас есть объяснение?
Почему сегодня, сказать вам, не могу, да, ну, так сложились обстоятельства, но предательство выглядит, это выглядит как такое омерзительное предательство властей Эквадора, которые...
Ну, да, 10 минут назад пришло сообщение, что эквадорское гражданство Ассанжа уже приостановлено.
То есть это заявление МИД Эквадора. Человек попросил политическое убежище, получил это убежище, и при первых же изменениях во власти государства его сдали, просто сдали, то есть лишили этого убежища и выдали... Выдача людей, которые получили уже политическое убежище, так или иначе, выглядит как, ну, такой акт унижения, в первую очередь, Эквадора. И это, с другой стороны, указывает нам, в какой степени Соединенные Штаты восстанавливают влияние в Латинской Америке. То есть они продолжают кампанию. Сперва Дилма Русеф в Бразилии, потом Эквадор. Венесуэлой занимаются плотно. Поэтому Ассанж, он, с одной стороны, конечно, пал жертвой американского преследования и упорства, с его следа не хотели сходить, а с другой стороны, результатов американской политики в Южной Америке. Соединенные Штаты изо всех сил пытаются восстановить влияние. Они вырвали это влияние в конце 19 века у англичан, потом они его прозевали, слишком много занимались Ближним Востоком. На Ближнем Востоке они ничего не выиграли, Сирию приходится эвакуировать им, как проект, да, то есть оставлять проект этот, по сути. И вот результаты Латинской Америки первые.
Но не пытаетесь ли вы, что называется, картину мира нарисовать, чтобы она была подходящей для вас? Эквадор говорит, мы приостановили гражданство Ассанжа, потому что он нарушал правила нахождения на территории посольства в Великобритании.
То есть он не чистил зубы вечером?
Ну почему обязательно не чистил зубы? Может быть, выходил не вовремя, когда не положено и так далее. Ну то есть нарушал установленные правила.
Ну да, формально так можно что угодно сделать.
Ну, так не выходил бы, не лишили.
Что? Нет, подождите. Если бы он не создавал Wikileaks, его бы не лишили, конечно, эквадорского гражданства. Вне всякого сомнения.
Хорошо, ладно. Тогда по-другому давайте, пожалуйста. Вот, например, Алексей Пушков говорит. Временная комиссия Совета Федерации на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ареста Ассанжа сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора. Вот, это зачем?
Ну, за тем, чтобы предложить Ассанжу политическое убежище, возможно.
А оно нам надо?
Я думаю, да.
Для чего?
Ну, во-первых, для того, чтобы продемонстрировать, что Россия остается государством, которое защищает человека, который попал, в общем-то, под прессинг так называемых демократических властей, потому что и британские власти, и американские власти, они очень любят подчеркивать, что это такие вот демократические государства. На самом деле, это обычные олигархические республики. В случае с Великобританией это олигархическая конституционная монархия, то есть, ну, все равно это не демократия, хотя в гораздо большей степени там присутствует свобода для общества, чем в Великобритании, чем в Соединенных Штатах, ну, хотя бы это видно по тому, что может... и как выступает лейбористская партия. То есть там, у них хотя бы есть оппозиция настоящая. Да, в Соединенных Штатах там две партии, и, по сути, оппозиции-то какой-то системной, да, то есть к системе оппозиции, да, ее нет, даже реформистской. Так что здесь, ну, демонстрация, что Россия защищает право человека на убежище, потому что, по сути, он лишен этого права незаконно. Если... Он не совершал никаких преступлений. А все, что ему вменяется там шведским судом, это притянуто за уши, да, выглядит неубедительно. Поэтому Россия вправе здесь предложить Скорее всего, при этом с него, ну, если представить себе, что Ассанж бы оказался в России, с него бы взяли слово не высказываться ни по каким российским внутренним вопросам, ничего не делать и, значит, ни во что не вмешиваться. Ну, вот такая, такое у нас убежище,
но,
да?
Но мы в очередной раз тогда говорим, что максимум, о чем мы говорим,
не выдадут,
мы говорим,
но и делать
они такие
дадут.
Же, как мы. Ну, то есть, если бы Ассанж был у нас, он не мог бы высказываться по,
нет,
по
внутренним вопросам.
Ну, а там-то он высказывался по внутренним вопросам, поэтому там его преследуют.
Да, но там его преследуют, и преследуют необоснованно, незаконно, да, значит, а здесь он получает убежище, Ну, как вам сказать, Юрий, конечно, здесь есть спекуляция, ну что тут греха таить, если даже, тем более, что сейчас, да, вот когда Совет Федерации соберется, обсудит этот вопрос, даже если что-то сейчас предложат, ну, не поздно ли? То есть это уже такая хорошая мина при плохой игре. Может быть, нужно было там готовить спецоперацию, потому чтобы вытащить Ассанжа...
Вот как раз про качество игры, 45-й.
Перевести его там как-нибудь в
безопасную территорию. Ассанжа уже перевели, судя по всему, куда надо.
Да вот в том-то и дело.
Во всяком случае, пока в суде в Великобритании. И предполагаем, что поедет потом он в Соединенные Штаты Америки. А давайте в Судан тогда 45-й предлагает. А падение нашего Башира в Судане тоже дело рук американцев? Ну, в том смысле, что, может быть, эта игра заранее нами проиграна?
Не знаю. Честно говоря, не знаю. По Асаду вы все-таки хотите, да?
Ну... Нет, про Судан. Где сегодня случился военный переворот, где, соответственно, в некотором смысле мы считали, что это тоже наш, но нет.
Ну, сейчас надо подождать, что скажут египетские власти, и как они вообще отреагируют на ситуацию. Потому что Судан — это с конца 19 века египетская сфера, даже с древнейших времен египетская сфера интересов. И даже когда Египет был британской колонией, всегда, ну, то есть именно британцы, опираясь на египетские войска, формально независимые, вторгались в Судан и брали его под контроль. Совместно британцы и Египет контролировали Судан. То есть Судан... Я бы рассматривал ситуацию в Судане вместе одновременно с ситуацией в Ливии, где, похоже, есть признаки завершения эпохи хаоса и установления, ну, какого-то порядка. А с Суданом посмотрим, опять же, что скажут египтяне.
Пока мы
видим... И как они сыграют.
Срочное сообщение. Армия объявила, что она распускает парламент, приостанавливает действие Конституции и берет власть в стране под свой контроль на 2 года. Стоит, правда, вспомнить, что Башир в свое время тоже руководил путчем и пришел к власти на какой-то недолгий период, но было это в 1989 году. По поводу уважения или неуважения к власти здесь, в Российской Федерации, я вас хотел спросить. Сегодня, как известно, сначала со ссылкой на депутата Шлосберга и «Новую газету» заговорили, что разрабатывается такой вот закон, который бы зеркально повторял историю ответственности за неуважение друг друга, граждан и властей. А потом появилось сообщение о том, что депутаты КПРФ уже свой закон на этот счет разработали. Вот как на это все смотреть?
Ну, знаете, депутатам до КПРФ чего волноваться? Они же считают себя святыми.
В смысле, что этот закон все равно законом не станет?
Ну, как правило, их инициативы не проходят. Эти инициативы предназначены для того, чтобы немножко побудоражить избирателей и привлечь их внимание для того, чтобы потом получить их голоса. Вот и вся как бы цена инициатив КПРФ. Они никогда не стремились, по-моему, что-то продавить по-настоящему, потому что если бы...
Нет, подождите, они за народ... Они честно это говорят. Ну, типа, не можем добиться того, что это может быть закон, потому что нас мало.
Нет, слушайте, Юрий, ну, давайте так и не будем упрощать. Какой там за народ? Это люди, у которых есть политическая организация. Они вычистили тех, кто там был за народ пачками. Недавно, совсем недавно произошел не то чтобы раскол, а разгром молодежной организации в Екатеринбурге у КПРФ. Там просто мои знакомые в Екатеринбурге, они внимательно следят за этой ситуацией, мои коллеги. И картина такая, 60 комсомольцев, ну, всю молодежь партия выгнала. Партийный босс выгнал всю молодежь, зачистил партию, сказал, вы больше не в партии, не обращай внимания на какие там уставные положения. В чем, и я думаю, что партийное руководство в Москве, оно будет на стороне этого партийного босса. И здесь есть определенная логика. Они избавляются от актива, им не нужны эти активные люди, те, которые на самом деле за народ. А просто сделать вид, пожалуйста, что касается самого состава, даже фракции, то там подобраны люди, в том числе молодые люди, с целью, ну, имитации, да, имитации присутствия, и они не должны быть опасны. Они должны быть управляемы вождем, его командой, а у него там задача очень серьезная, ему нужно внука продвигать, Геннадия Андреевича Зюганова. Поэтому что там, что они там за народ, что их там мало, не, по-моему, так воспринимать ситуацию нельзя. И самое главное, они предлагают народу такой мессианский путь спасения. Да, вот мы мессия, мы пришли, Бог нас послал, мы спасем вас, выведем вас в землю обетованную. Вы только за нас проголосуйте. То есть никакого личного участия не требуется. Почему эти чистки внутри партии, они важны для понимания ситуации? Потому что когда выгоняют людей, которые хотят действовать и действуют, а оставляют тех, которые просто имитируют деятельность, либо являются такими аппаратными функционерами.
Ну, да, тогда это не столько партия, сколько какая-то организация.
Это организация, да, это не совсем партия. То есть обычных людей, вот она, жизнь там бурлила, там, 99-й, 2000-й год, даже 2002-й еще. А затем наступило там два десятилетия чисток увеличения контроля боссов вот этих над организациями. В итоге это все превратилось в корпорацию, по сути.
Я тут за лентой новостей слежу, может быть, вы как-то это прокомментируете, потому что это явно что-то серьезное. Вот большими буквами, одна за другой. Ну, во-первых, сначала нам сообщили о том, что белорусы решили перекрывать, на ремонт закрывать...
Это очень важно.
Дружбу, потом, значит, сегодня с утра появились сообщения о том, что есть основания у нас здесь, в России, что Минск сертифицирует санкционную плодовочную продукцию, и поэтому яблоки сегодняшнего дня, значит, уже из Белоруссии в Россию не идут. И вот теперь вице-премьер Белоруссии в финале, так сказать, этого Минэнерго Белоруссии и России должны до конца месяца подготовить предложение по ценам на газ для Минска с 2020 года. Это какая-то опять война за цену?
Да, это война за цену, но самое главное, это такая демонстрация состояния интеграции. То есть у нас с Белоруссией, я говорю о России, да, России и Белоруссии идет такая эротическая игра под названием интеграция. То есть это такой перманентный процесс, который никакому завершению не приходит и никогда не придет. Никогда не придет, если белорусское руководство не скажет, что, вообще-то говоря, ну, мы хотим цену как на газ, как в России, поэтому, ну, давайте мы уже объединимся, проведем референдум, пусть будет одна страна, все равно, по сути, одна нация.
То есть это не происходит. Это все-таки проблема позиции Беларуси.
Это в первую очередь проблема позиции белорусского руководства. Российское руководство, в принципе, даже не может озвучить вот эти вот вещи, которые я сказал. Ну, не может Путин сказать, что белорусы, давайте вступать в состав России. Да, тут же будет соответствующая резолюция Европейского парламента, Российская империя, Эстония в опасности, Советский Союз возрождается, надо это не допустить, кто бросит на них бомбу первым, ну и так далее, и тому подобное, понимаете. Да, вот что последует за этим. Но Лукашенко, я думаю, что он при жизни увидел бы свои памятники на улицах российских городов, и это было бы на века. А если бы он сказал, что, ну, значит, надо воссоединять страну. Он же это говорил в 90-е, в начале нулевых.
Но теперь он увидел, что белорусы думают иначе.
Нет, белорусы думают не иначе. С белорусами я общался, белорусы думают многие не иначе, но их настраивают иначе. Вот если кто-то будет вести пророссийскую агитацию, у него будет проблема. А если он будет доказывать, что вот белорусы — это такая особая нация наподобие украинской нации, то есть повторять эту украинскую игру, то здесь никаких преследований от КГБ не будет. Так что там все очень сложно. Белорусские власти постоянно ведут переговоры с Германией, с Англией, то есть они смотрят на Запад, от России они хотят уступок и хотят имитации интеграции, использования российского рынка, имитации интеграции. С другой стороны, Россия тоже виновата, потому что российское руководство не предлагает внятного плана и не предлагает, в общем-то, такой точки завершения интеграции. Предполагается, что вот мы, Россия и Белоруссия, что они находятся в перманентном процессе создания некой евразийской общности, Евразийского союза, хотя все это должно быть направлено к тому, чтобы создавать единый большой рынок, единую нацию, единое государство. Так будет безопасней, так будет лучше даже с точки зрения экономики и рабочих мест. Не говоря уже о перспективах. И так, ну, так не получается. Так не получается, потому что здесь есть много центров притяжения, здесь есть интересы европейских элит, американских, британских. Они тянут Белоруссию в одну сторону, российское руководство в другую, и у него нет четкого плана насчет Белоруссии.
Это чье обострение сейчас? Наши слушатели, вот они ведь требуют одного. А кто начал? Вот
обоюдное обострение. Обе страны обострили. Недоверие есть уже очень давно.
То есть мы начали с яблок, они ответили нефтепроводом из-за требований экологии.
позиция в Беларуси часто можно, ну, в приватных беседах слышать, что мы не вся контрабанда, которая идет через Белоруссию, это контрабанда, которую вы сами хотите. Ну, с точки зрения российских компаний, это так и есть.
Ну, да? Да.
Ну, а что, они закупили выгодно крупную партию, там, яблок, например. В чем проблема? Ну, контрабанда и контрабанда. Кто-то где-то закроет на это глаза, а мы привезли их из Белоруссии. Вот и все. Но, с другой стороны, с точки зрения развития российского производства, это плохо. Это неправильно. С точки зрения... Видно, что просто используется российский рынок таким образом, что Белоруссия получает здесь определенную выгоду как контрабандист. Российская политика замещения импорта здесь пробуксовывает, потому что, ну, какой смысл сажать яблони или приводить в порядок существующие сады, если можно привезти большими партиями из Польши? Да, белорусские яблоки из Польши. Можно же, ну, можно. Значит, не надо это делать. То есть... С другой стороны, понятно, что российские сырьевые компании хотят получать наибольшую прибыль и понимают, что белорусская экономика, она использует российский рынок. Но понимаете, в чем дело? Вот до того, как у нас начала меняться наша модель российского капитализма, вот такого неолиберально-сырьевого к более прагматичному, меркантильному, неомеркантильному, в принципе, вот этот симбиоз устраивал всех. То есть Белоруссия поставляла нам продукты, хорошие продукты, поставляла какую-то технику, у них осталась промышленность, у нас там промышленность лежала в Российской Федерации на боку, и... Это была удобная ситуация, и, в принципе, не надо никак интеграцию активизировать. Ну, интеграция – это такое, в общем, слово, которое время от времени повторяет политики, но вовсе не какой-то процесс, который куда-то движется. И это было удобно, но сейчас это неудобно, тем более, когда известно, что Белоруссию все больше тянут на Запад, что они уже там в значительной мере политически сориентировались, и что они просто пытаются усидеть на двух стульях.
Когда вы говорите «они», вот это важно, потому что 681, например, пишет, вот это бизнес семьи Лукашенко, а не белорусы.
Конечно, это не белорусы. Кто белорусов вообще спрашивает в Белоруссии?
Белорусы идут на Запад, а бизнес семьи Лукашенко ведется с Россией.
Наоборот. Белорусы едут и туда, и в России работают, и в Европе, в Евросоюзе, но администрация, она старается... нащупать возможности интеграции с Западом так, чтобы не потерять при этом ничего. Строится.
С вашей точки зрения, перспективы это каковы, учитывая, что Лукашенко, как и любой человек, не вечен?
А вот это вот вопрос, который мы обсуждали в первой части программы. Вопрос о политике России в отношении Европейского Союза в условиях, когда Брекзит провалился и когда и греков унизили. А какова наша позиция вообще в принципе? Мы собираем земли русские или мы не собираем их? Или мы отдаем их Европейскому Союзу? Ему собирать можно... А России нельзя. Так получается. Вот если это открыто объявится, будет объявлено, что Москва вновь собирает земли русские, да, и вновь восстанавливает или воссоздает государство большего масштаба, чем теперь, и движется на Запад таким образом, то это
дает
нам алгоритм на уровне политики, понимаете, то есть на уровне политики, то есть ориентируется на то, чтобы и с Украиной было воссоединение, где вопрос не только в Крыме, и чтобы было воссоединение с Белоруссией, то тогда уже становится понятно, что практически делать в этой ситуации. А так отношения будут портиться, обостряться, и это будет продолжаться до какого-то критического момента.
Вот вы говорите, и тогда будет понятно, что практически делать. Ну вот представим себе, что вот тогда наступило, и что практически делать?
Ну что практически делать, предложить Белоруссии референдум о воссоединении с Россией, предложить такие условия для белорусской администрации, которые обеспечат ей равные права в российской политической системе, дать Лукашенко другим фигурам хорошие высокие посты и гарантировать их сохранность в российском государстве.
И мы будем платить.
Вот если мы говорим, что тогда произойдет, вот есть верхушечная сделка, как она может выглядеть? Вот она вот так вот может выглядеть. Я понимаю, что это, конечно, не как бы...
Нет, это не будет слишком дорого демократа. Для нас. Подобного рода объединения.
Это будет очень выгодно.
Почему?
Потому что мы слишком маленький рынок. Нам нужно увеличиваться. Нам нужно и принимать людей, которые являются мигрантами, давать им гражданские права, если они адаптируются и принимают все условия, которые им ставятся, а условия должны быть. И необходимо включать новые области, воссоздавать страну. Это нужно делать.
Но смотрите, что пишет Харьковчанин. Это важно, видимо, вот это именно подпись. Собрать у вас не получится, потому что Россия живет так, как живет. У вас тут каждый день только и разговоры о вчерашнем дне. То есть Советский Союз. А говорить надо о будущем, пишет он.
Нет. Советский Союз, который стал темой в российском обществе, так внезапно реабилитировался, и так внезапно реабилитировался Сталин в глазах общества, потому что раньше я много раз слышал, что, о, там этот Сталин, а сейчас те же самые люди говорят, о, у нас был Сталин, и это произошло, это те же самые люди, которые в 90-е были всем недовольны, значит, плевались на Советский Союз, но это другое общество. Это те же самые люди, но это другое общество. Это признак определенной зрелости и запроса на определенную национальную идею, на определенную идеологию. Она объективно оказывается идеологией, вышедшей из революции.
На какую?
Какую идею?
Ну да.
Социального государства и при этом государство, которое не уступает на международной арене, не сдает позиций.
И если для этого надо кого-то расстрелять, надо расстрелять.
Ну, если уж вы совсем обыватели и хотите услышать, то вам, они вам даже списки принесут.
Так вот, насколько широкими эти списки будут?
Да не будет никаких списков, потому что это все на уровне сейчас происходит, на уровне формирования национального сознания. То есть, понимаете, мы пережили в 20 веке великую революцию, грандиозную революцию. Таких революций в мировой истории было несколько. Они все на пальцах одной руки пересчитываются.
Которую из них мы имеем в виду? Нет, грандиозная революция.
Одну революцию. Революция 17-го года.
Ну, все, даже что было в 17-м, дальше... говорят, было две революции.
Слушайте, это в трактовке узкой, да, если...
Ну, короче, ладно,
переворот, у нас в этом процессе было очень много событий. У нас были перевороты, перевороты в конце 20-х, когда Бухарина убирали с Рыковым. То есть это тоже был переворот своего рода. Так что это все происходило постоянно. Кто-то кого-то куда-то переворачивал или опрокидывал. Это происходило.
Но революция была одна, и она была в октябре.
Нацию, по сути, создала Великая Русская Революция. Но эта нация, она переживала последние десятилетия период реставрации. То есть мы реставрировали частную собственность, рынок, бросились в потребление, бросились, ну, в потребление хотя бы даже кто-то как идеал, бросились в частную жизнь. Но поскольку некоторое пресыщение частной жизнью есть, и в то же время есть ощущение внешней угрозы для общества, и это ощущение не ложное, на самом деле это, оно обосновано.
Подождите, внешнее, это тоже важно. Вы говорите, внешняя угроза для общества, а не для власти.
Слушайте, ну, конечно, для общества, потому что если у нас будет, как на Украине, я имею в виду такие же изменения, как на Украине, то уровень жизни у нас будет такой же, как на Украине. И перспективы все будут, как
сейчас
у Украины.
Сейчас кто-нибудь вам напишет, что перспективы Украины хорошие, и все там растет, а у вас не растет так, как у них.
Все растет, только МВФ всем управляет, и города деградируют, и промышленность деградирует, и люди разбегаются. И 7 миллионов человек уехало. Нет, не надо обманываться на этот счет. Так вот, национальная идея так или иначе связана с советским обществом, с советским строем. И Сталин здесь не единственная фигура. Я думаю, что будет определенная рефлексия и по поводу там советских военачальников, и Красной армии, и праздников. Все праздники советские со временем вернутся, никуда не денутся. Просто восприниматься они будут несколько иначе, потому не так, как это было в советское время.
Все это не вернутся. День Советской Конституции вернется.
Ну, день Советской Конституции нет. Вот тут вы меня, конечно, поймали. Тогда-то никто не помнил, а теперь и подавно. Но ключевые праздники, я имею в виду 7 ноября, это все вернется. То есть общество определилось. До революции у нас нации не было. У нас была национальная интеллигенция, национальная аристократия. Они что-то воображали, фантазировали, и был мужик. А сейчас... Нация есть, но эта нация проходит перестановление.
Подождите, вернуться партсобрание, местком, вот это
да
тоже?
Да не придумывайте, откуда они вернутся, это что?
Ну, раз праздники вернутся, значит,
нет,
и это
Юрий,
вернется.
Вы не понимаете, идет такой ценностный ренессанс, понимаете? То есть люди осознают себе, воссоздают
а
себе,
вот эти приобретают чувство парткомы, национальной гордости. Это было не к ценностям.
Нет, нет, не к
ценностям. 45-й пишет. А
про них уже все забыли.
45-й пишет, ваш гость откровенный скиф. Вот ровно таких на Западе, мол, опасаются, когда говорят, мы увидим другую Россию. Мол. А ужасно только то, пишет 45-й, что самому гостю такая оценка только польстит. Вам льстит, когда вас так называют?
Скифом и азиатом? Но я-то думаю, что я все-таки носитель европейских ценностей.
Ну, что вами можно Запад пугать?
Да нет, ну и пугать Запад едва ли получится. Они сами себя пугают. И они сами себя пугают обоснованно.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, Юрий.